Смотри, день главе Кисейце сказано насчет обрезания, чтобы на восьмой день. Почему? Говорит Медрич, из-за того, что Творец, одна из причин, милосердие Творца. Милосердие Творца на ребенка. Не делать сразу же, когда ребенок рождается. Мы знаем, что душа приходит, дополнительная душа. Ребенок имеет свою сущность. Поэтому даем имя ребенка после обрезания, потому что это когда приходит душа в ребенка. Сейчас мы понимаем, кто такой ребенок. И родители имеют немножко пророчества. Но, в всяком случае, это не на первый день. А Творец имеет милосердие, чтобы немножко ребенок подкрепил. Восьмой день. Восьмой, выше, чем семь дней недели. Другая сфера реальности. Но так же, как и Творец имеет милосердие на детей, на людей, так же Творец и имеет милосердие на животных. Мы знаем, так же животное приносится как жертвоприношение на восьмой день, не раньше. И так же, как Творец имеет милосердие на животных, Творец имеет милосердие на птиц и говорит, не бери мать птицу с ее ребенком в один день. То есть, когда в мыцве шлоха кан, в этом недельной главе, правильно, у нас необыкновенная мыцва, отогнать мать птицу, взять ее, скажем, яйцо, можно положить обратное яйцо после того, как он поднял, сделал мыцву. Следующий человек может сделать ту же мыцву. Но одна, это самая легкая, может быть, из самых легких мыцв. Человек идет, перед ним ветка, прямо перед ним на уровень глаз, например, и он видит мать-птицу, которая сидит на птенцах, на яйцах, он ее отгоняет, берет, поднимает яйцо. Самая легкая мицва, можно сказать. И мы видим награду за эту мицву, длинная жизнь. И самая тяжелая, можно сказать, из самых тяжелых мицв. Здравствуйте, здравствуйте. Самая тяжелая из самых тяжелых – это уважение к родителям. И мы также видим, награда за уважение родителям тоже длинная жизнь. То есть за самую маленькую, самую легкую из легких. И за самую тяжелую из тяжелых. Мы понимаем, что грядущий мир, а длинная жизнь это не в этом мире, а в грядущем мире. Потому что мы помним историю Ахера, которому отец попросил подняться на лестницу и взять, отогнать мать птицу, взять яйцо, сделать эту мыцву шлоха кан, и он так и поднялся, пошел по лестнице. И стоял возле него Ахер. Ах, это значит другой. И ребенок упал с лестницы, умер. И он говорит, это Тора, это ее награда, что отец приказал ему подняться и сделать эту мицву. Уважение к отцу, длинная жизнь. И сама мицва, мы видим, это длинная жизнь за эту мицву. Она написана прямой в Торе. Так, это Тора, это ее награда? Ха, как же так? И он уходит от Творца. Есть одно другое объяснение, несколько объяснений. Одно из объяснений, потому что когда у него было обрезание, его отец пригласил великих мудрецов, пригласил всех, кто были. И люди разговаривали друг с другом. Мудрецы сказали, они делают то, что они всегда делают. Разговаривают люди. А мы будем делать то, что мы всегда делаем. И начали учиться. Что-то спустился огонь с небес вокруг этих мудрецов. И отец говорит... Это такая Тора, такая награда за Тору. Я посвящаю своего сына, чтобы он стал мудрец. Я хочу, чтобы мой сын стал мудрец. Так говорит это из Медреша и Талмуда, что если в начале, здравствуйте, здравствуйте, и намерение не во имя Творца, то в конце концов результат такой же. То есть если отец имел намерение в самом начале не во имя Творца, когда его сын будет иметь обрезание, он хочет его посвятить уже на Тору. Почему? Потому что награда большая. Разве это во имя Творца? Так такой же и результат. Его сын уходит от Творца. И мы знаем, это был раввин Раби Мейра. И несколько пошли в Пардейс, в каббалистический мир. Один сошел с ума. Раби Акива единственный, кто остался невредим. Кто-то умер. И вот Ахер, он ушел от Творца. И учитель Раби Мейра, они идут вместе. И Раби Мейр идет возле него Ахри на лошади. Почему он его назвали Ахрем? Потому что он предложил женщинам с ним иметь отношения. Он говорит, ты же великий мудрец. Но я не тот, я Ахри, я другой. И поэтому его пошло имя Ахри. И вот сейчас они идут в субботу, тот на коне. Нельзя же на коне быть на шаббас. Запрет мудрецов, чтобы не срывали ветки. И Раби Мейр возле него идет, а они обсуждают Тору. И говорит Ахер своему студенту Раби Мейр, дальше не иди, потому что заканчивается тхум, предел города, дальше нельзя идти. Потому что не поставили эйруф. Он говорит, как же ты идешь? Почему же ты не сойдешь? Почему ты продолжаешь дальше идти? Еще на лошади? Он говорит, что вышел голос с неба и сказал, все могут вернуться к Творцу, кроме Ахари. Он понял, что у него нет возможности вернуться обратно. Другие говорят, комментаторы, он сделал ошибку. Потому что Творец дает возможность всем вернуться. И Ахари тоже имел возможность вернуться. Но что? Всем Творец помогает вернуться. Творец протягивает руку нам вернуться. Но Ахари, из-за того, что он ушел от Творца, он должен сам сделать усилия, должен сам сделать свои первые шаги, чтобы вернуться к Творцу. Мы знаем историю с Менаше, когда его молитва пошла в небеса, и ангелы блокировали, и Творец взял его молитву под кисей Акова, под свой престол святости. А его молитва была, Творец, если ты отличаешься от всех идолов, ты меня спасешь. Потому что он говорит, я помню от моего отца Хизкияу, царь Хизкияу, который сказал своему сыну, Хизкияу не хотел иметь детей, потому что он знал, что у него будет такой сын Менаше, грешник. И поэтому пришел пророк, царь Хизкияу, и сказал, что заканчивается его жизнь. Он сказал, даже если меч на шее, не сдаваться. И продолжал молиться. И Творец ему дал жизнь, остановил солнце, показал, что он ему дал жизнь. Мы с вами говорили историю в то время про дедушка Вашти, дал почет Творцу. Но во всяком случае, Хизкияу делает шубу, раскаивается, женится, имеет детей, и вот его сын Менаше, который забирает еврейский народ на идолопоклонство. Его халдейцы захватывают, ставят его в медный или котел, или в медный мюл, или данки, осел. И вот сейчас он просит всех идолов спасти. И, конечно, никто не отвечает. И он вспоминает, мне отец сказал, что в конце концов тебе будет плохо, ты будешь взывать к Творцу. И он говорит, если ты отличаешься от всех идолов, ты, я буду знать, что ты существуешь, ты мне поможешь. И ангелы говорят, это blessing, это проклятие, это не молитва. И Творец протягивает, берет эту молитву под кисей Акова, под своим троном престола, в самом высоком месте, где ангелы не могут находиться. Так мы видим необыкновенная сила молитвы. Мы видим, как мы сюда зашли, про что мы говорили.
Мы начали говорить про разговор Рабби Мейер.
О, Рабби Мейер. Рабби Мейер с Ахарем.
Чем закончился разговор?
Рабби Мейер с Ахарем. Почему же, Ахар, ты не приходишь обратно? Потому что он знает, что Творец не возьмет его молитву. Имеется в виду, не возьмет его раскаяние. Имеется в виду, что он должен сделать первые шаги к Творцу. Мы знаем, что люди, которые приходят к Творцу, они были не евреями, становятся евреями, а они делают первые шаги. Творец не делает первые шаги, чтобы они пришли, они делают первые шаги. И поэтому Творец им обязан. И время Творец не обязан. Потому что мы не делаем первые шаги. Мы видим на этой недельной главе, человек получает делать мицву, за ней идет следующая мицва. Делает еще мицву, получается следующая возможность сделать следующую мицву. Творец ему дает благословение, богатство, пропитание, чтобы он мог делать следующую мицву. Сделал следующую мицву успешно, у него идет возможность следующая мицва. Например, мицва поставить забор на крыше, чтобы никто не упал. Творец ему дал дом. Так разве он сделал первый шаг, Творец сделал первый шаг? Так он сделал хорошую вещь, поставил забор на доме, на крыше, чтобы никто не упал. Хорошо, и Творец ему дает следующую возможность. Творец ему дает поля, чтобы у него была следующая возможность отделить майс, отделить труму, доставить вещь для бедных, урожай. Чтобы у него была возможность не садить клаем, не перемешивать виноградник с зерном. Но он что-то сделал, Творец ему делает первый шаг. Творец ему дает дом, он делает что-то хорошее с этим домом. Творец ему дает возможность поставить мезузу, дает ему дверь, поставить мезузу, дает ему поле, отделить майсер, отделил майсер, ты стал богатым. Это единственная мысль, где можно тестировать Творца. Что дал десятину, стал богатым. Так он дал десятину. Творец ему дал, откуда дать десятину? Цедоком. Милый цедока. Цедока и майсер — это две разные вещи. Майсер — это десятина, цедока — это...
Можно тест хашем на цедоку тоже.
Нельзя тестировать Творца никаких митцвос. А цедока нельзя тестировать Творца тоже. Только с майсер. Только с десятиной. И то с десятиной это надо быть очень аккуратным до копейки с десятиной. Правильно дать десятину. Правильно отсчитать десятину. Если он правильно отсчитал десятину, то человек снимает, вот у меня расходы, и вот такие расходы он снимает и снимает, а потом дает десятину. Может быть, он неправильно отчел. Если у него правильная десятина, которую он дал, то тогда у него есть благословение «Маасер десятина теашер» – «Будешь богатым». Одно похожее говорили, это одинаковое слово. «Маасер теашер». И только здесь можно достигать Творца. И Творец хочет, чтобы мы дали десятину, хочет, чтобы мы стали партнером с Творцом в этом плане. Так если птицы, мы говорили милосердие, Творец имеет милосердие на ребенка в восьмой день обрезания, на животного в восьмой день можно его только принести в жертвоприношение, не раньше, чтобы животное немножко подросло, окрепилось. И также на птицу, шлуахакан, какая необыкновенная мицва, такая простая мицва, человек твой лишь отгоняет мать птицу и имеет долгую жизнь. Так, так как вот так мы подошли к Ахеру, потому что Ахер ушел от Творца, потому что он видел, как кто-то, ребенок, отгоняет мать птицу, и упал, разбился, и это было потому, что отец его просил сделать эту мицву. Две вещи, за которые Тора говорит до гарантию, длинная жизнь, и он умирает. Так Ахер, где же Тора и где же заслуга? Так кто был Ахер, мы говорим, это учитель Раби Мейра. Так Раби Мейр, в конце концов, вы знаете из Талмуда, когда пошел на следующий мир, молился за него, за Ахера, и дым перестал идти из его могилы. То есть Раби Мейр его вытащил из Гехенема. Этого грешника Ахера, который или мог сам за себя молиться, но он не сделал эти первые шаги. Так в чем была проблема Ахера? Потому что не было занятий Раби Акивы, с которым они вместе пошли в Пардес, они вместе пошли в каббалистический мир. И Раби Акива вышел невредимым, а Ахер ушел с пути. Но он не был на занятии Раби Акивы, который сказал, что долгая жизнь, это не имеется в виду в этом мире, это имеется в виду в мире, который вечно долго жизнь, длинный. Имеется в виду грядущий мир. Делаешь мицва здесь, шлуахакан, уважение родителей, у тебя есть награда в грядущем мире долгая жизнь. Интересно, это можно сравнить с человеком, который посадил сад. И просит работников посадить разные деревья. В конце концов, приходят, смотрят, что они посадили, этому дают 2 шекеля, этому дают 1/2 шекеля, этому дают 200 шекелей в школе. Если бы мы знали, что за это дерево 200 школе, мы бы все посадили это дерево. Он говорит, у меня не было бы сада. Если бы все посадили именно то дерево, у меня бы не было бы сада. У меня были только были те деревья. Поэтому Творец дает всем мицвас и не говорит нам награду за мицвас. Потому что тогда мы концентрировались только на одной мицве, которая имеет самую большую награду. Но все же Творец нам говорит про самую маленькую, самую легкую из легкой, самую тяжелую из тяжелой. И у той, и это длинная жизнь. В мире, который вечно длинный. Интересно, что мицва всегда окружает нас. Мы сказали, построил дом, пожалуйста, возможность у него есть построить забор. У него есть одежда, он поставит цицис по своей одежде. Когда он ходит даже, у него есть возможность шлохакан. И, конечно, самая большая из всех мицвас – это учеба Торы, которая равняется всем мицвас вместе взятым. И когда человек не учит Тору, это равняется как всем авера вместе взятым. Битлтайга, он пренебрегает, он не учит Тору. Цедока – необыкновенная вещь. Мы сейчас стоим перед Рош ха-Шана, мы знаем, что цедока спасает от смерти. Мы знаем, есть некоторые грехи, которые имеют разные наказания. Например, он не сделал положительную мицву, не зажег, они не зажгли субботние свечи. Положительная мицва – зажечь субботние свечи. Не зажгли, кем он сделал шува, раскаяться. А если же это было запрет, не только просто положительный творец говорит, ты делаешь что-то, а здесь запрет, нельзя что-то делать. И он сделал, он нарушил. Так здесь не просто чува, а также Йом-Кипур. И проходит Йом-Кипур, снимаются эти запреты. Раскаялся и Йом-Кипур. Без страданий. Он сказал Творцу, прости меня за то, что я согрешил.
И вот Йом-Кипур, мы постимся, это есть страдания.
Это есть страдания.
Потому что должны за некоторые, чтобы получить прощение за некоторые вещи, вы должны страдать.
О, тогда же, если бы он не постился в Йом-Кипур, представляете? Но он не кушал. Он не кушал в Йом-Кипур.
Да, хорошо.
Потому что кушать Йом-Кипур – это корис.
Да.
А он пробовал. Да. Он кушал меньше, чем размеры.
Но Йом-Кипур все прощает, правильно?
Нет, Йом-Кипур не все. Йом-Кипур не прощает только...
А если что-то еще...
Да, потом будет страдание. Йом-Кипур прощает только запреты. вместе с раскаянием. Но Йом-Кипур просто так.
Да.
Йом-Кипур, день Йом-Кипура, может простить положительную мысль. Прошел Йом-Кипур, он спал в кровати, простили его положительную мысль, которую он не сделал. Но запреты, которые он не сделал, Йом-Кипур не прощает. Нужно просить прощения у Творца, чтобы Йом-Кипур простил. Это две вещи нужны.
Есть
нарушения, за которые кора, за которые срезается жизнь. Например, человек кушает Йом-Кипур, срезается жизнь. Если он пробует, за это не срезается жизнь. Это потому что он и называется кушать. Он съел меньше, чем определенный размер. За это не срезается душа. За это у него наказание. Он нарушил запрет. Так мы говорим, Йом-Кипур проходит, снимает с него этот запрет.
Да.
Но если же он кушал в Йом-Кипур, например, за который корень срезается душа, или же он кушал в Пейсах хлеб, да, мучное, срезается душа, или же он имел отношение с женщиной, которая не шла в микву, или она имела отношение без миквы, срезается душа. Есть много ситуаций, где срезается душа. То человек специально это сделал, или человек нечаянно это сделал. Так, во всяком случае, Йом-Кипур это не может снять, если там есть корость. Если там есть срезание души, Йом-Кипур не может снять. А нужно и раскаяние, и Йом-Кипур, и страдание. Так когда человек учит Тору, в этом плане это тоже может быть страдание, говорит Рабейну Йоэль. Ему не нужно дополнительные страдания. Если человек на него в Рош ха-Шана говорит, вот у него будет определенный мешок страданий. Это его доза страданий на следующий год. В Рош ха-Шана у нас будет приговор, сколько мы получаем благословений, сколько мы получаем страданий, наше здоровье, наше парносы, пропитание. И это будет тяжело изменить. У нас здесь 10 дней раскаяния, изменить перед тем, как приговор будет запечатан в Йом-Кипур. Но Рош ха-Шана это не просто праздничный день. Это когда книги жизни и смерти открыты перед Творцом, поэтому мы не говорим халу, не восхваляем. И если же у него определенный приговор, он это может списать учебой Торы. Потому что учеба Торы это тяжело. Страдания. Он страдания может списать с учебой Торы, и он может страдания списать, говорит Рабейну Йоэль, цедокой. Потому что если цедока спасает от смерти, то, конечно же, она может спасать от страданий.
А вот корость что может?
Корость страдания. Но мы не хотим страдания. Мы говорим, Тора может снять страдания. Может тяжело учить Тору.
Okay.
И цедока, если цедока может снять смерть, спасает от смерти, конечно же, она спасает от страданий. А есть грехи, из-за которых страдания недостаточно, и смерть спасает. Например, человек осквернил имя Бога. То есть он делает что-то публично, видит евреев, делает такие вещи, оскверняет имя Бога. Так, нет прощения, страдания это недостаточно. Смерть – это спасение. Так, Виль Рабейн Юэнез и Хофец Хаим говорят, здесь еще больше хидуш. Даже в ситуации, где только смерть является прощением за Хил Лашем, говорят, но если он делает хидуш Ашем, освящает имя Творца, то это есть капора.
Ну вот, когда первое, что вы сказали, имя Творца, так это должно быть публично, или даже один человек видел, что-то...
Ну, это хороший вопрос. Если Хил Лашем осквернение имя Творца происходит публично, или должно быть происходить индивидуально?
Разное или одно и то же?
Что имеется в виду
разное? Наказание разное или одно и то же?
Но это, может быть, вообще не считается Хил Лашем. Классическое, что Хил Лашем, это когда делают публично грех, где и евреи об этом узнают. Тогда это называется Хил Ашем. То есть он делает при неевреях.
Еврей или не еврей?
Он делает классический. Хил Ашем, это он делает что-то, несколько там есть, это публично происходит, может при неевреях. Евреи об этом узнают, то есть это дойдет до евреев, и это есть осквернение имени Творца. Если об этом евреи не узнают, то, может быть, это не называется сбор комментаторов. Есть те, которые говорят, что даже если это между неевреями, то есть он делает при неевреев, это называется осквернение Творца. Есть те, которые хотят разделить и сказать, ну, есть Хил Ашем Берабим, есть Хил Ашем Бьёрк, есть публичные Хил Ашем осквернение Творца, есть индивидуальные, есть непубличные Хил Ашем осквернение Творца. Но классически в законах это если это публично происходит, и евреи об этом узнают. Даже если евреи там не находятся сейчас, но они узнают о том, что он сделал, это называется уже осквернением Творца.
Добрый это было.
Это Хил Ашем, потому что они публично это имели разврат. Или человек публично признает не Творца. Какую-то силу публично признает. Или же он публично, я не знаю, кого-то обижает. Любая вещь, он делает неправильно, публично, это Хил Ашем, сделает запрет, и это публично. Нельзя обижать человека, а он его обидел публично. Одно дело, он имел контроль над собой, его обидели, он обидел обратно.
Специально.
Да, он обидел обратно. Так или даже если он его ударил обратно, он не должен платить за это. Он ему сделал какой-то ущерб обратно, он не мог себя контролировать, был в злости. Он не должен за это платить. Он сделал, конечно, грех, но мы не скажем, что это был Хилл Ашем, потому что он не был в контроле. То, что он гневался, он потерял все свои мыцвы, каббалистически говоря. Нельзя гневаться. Но ответственным он не может быть как в гневе. Поэтому гнев при гаванце идолопоклонства, потому что он в гневе может нажать на кнопку, выйдет ядерная бомба, он уничтожит весь мир. Он не может себя контролировать. Сказано, тот человек, который в гневе при гаванце идолопоклонства. Не может себя контролировать. Поэтому он не ответственный за свои поступки, он не должен платить, если он кому-то... Но если у него была возможность охладиться, его обидели, он мог охладиться. Он охладился, а потом его обозвал обратно. Уже не в гневе. Тогда, конечно, это преступление. И это будет хилашем, исполнение имени Творца, и еврей не может себя вести. Обзывать людей, унижать людей, делать плохо людям. Даже если человек Мойсель, человек на него настучал, позвонил, он строит дом, на него позвонили, сказали, вот он без пермитов строит. Приходит, дают ему тикет на 5 тысяч, а следующий на 20 тысяч. Правильно?
Но в Израиле они это делают.
В Израиле?
Незаконные дома строят.
Окей, в Америке тоже.
Да?
Конечно. Но если человек звонит на него, так это Мойсель, он на него настучал. Так человек, который стучит на деньги, really, его в законе сегодня никто такое не сделает, его можно убить, потому что сегодня он стучит на деньги, а завтра он будет стучать на душу.
Wow.
То есть сегодня он стучал, чтобы у него пришли, сдали ему тикет. Его сосед, он не хочет, чтобы возле него строили. А ему какая разница, да, они думают, 20 тысяч штраф, или его возьмут в тюрьму, где он может погибнуть. Он стучит. Про человека, который стучит, его можно убить. Но его имущество нельзя трогать. Потому что это имущество пойдет его детям. Он оставит наследство своим детям. А его дети не стукачи, они не грешники. Поэтому нельзя трогать имущество. То есть, а если он да, это сделал, это полный запрет. Запрет, если это публично происходит, хилашем.
А когда
тот настучал, хилашем. Это делал плохо ему обратно, хилашем. И за хилашем это смерть.
Но у нас есть митцва насчет гив-ребюк, правильно?
Гив-ребюк,
тайхоха. Так если пойти к раввину и сказать, что этот человек это тоже настучал. Mm-hmm. Ну, когда можно, на какие случаи надо ребюк, и можно говорить, а на какие нельзя говорить.
Ребюк всегда можно говорить, когда делают запреты. Ребюк мы учим из закона Йом-Кипура и суда Хамафсекес, где сказано, что перед Йом-Кипуром нужно иметь трапезу, где человек кушает, и женщина прибывает рамо, она всех, скажем, всем давала пищу, у нее не было возможности еще кушать, и вот говорит рамо, если женщина садится кушать суда Хамафсекес перед Йом-Кипуром, в то время, когда нужно добавить к святости, так же, как в субботе нужно добавить к святости, скажем, 2 минуты до субботы уже не делать работу. Так к Йом-Кипуру нужно добавить святость и принять уже Йом-Кипур пару минут до. Одна из вещей Йом-Кипура это суббота, конечно же, не делать работу, но также нельзя кушать. И вот она в последнюю минуту кушает. Вопрос, нужно ли ей давать ребьюк?
Это потому что она не успела.
Она бы не успела, например, там не говорится почему, но понятно, что она не успела еще кушать. А она голодная будет? Вот сейчас Йом-Кипур это 24 часа пост.
Она сэр в других.
25 часов, да. Так что же, давать ей ребюк, сказать на нее, не садись сейчас кушать, ты нарушаешь запрет. Или не говорить ей ребюк. Говорит Рамо, ашкеназское мнение, не говорить ей ребюк, лучше, чтобы она делала нечаянно, не делала специально. Потому что сейчас мы ей скажем, нельзя кушать, так она будет специально кушать. Сейчас зная. Сейчас она знает, что нельзя кушать, а она будет все равно кушать. Как может, она бы уже ловшу берет, но у нее такие волнения, что... Сейчас пост 24 часа, она может, как она придет через этот пост 25 часов, так она сейчас будет знать, что нельзя, и будет кушать все равно. Так лучше, чтобы она кушала нечаянно, не зная, что нельзя, чем кушала специально. Это говорит Рамо.
Для здоровья
в Йом-Кипур кушать, да. То есть у человека диабет, ему нужно это. Так мы говорим, если он кушает меньше, чем размер, это не называется кушать. И получается, что жене будет взгляд, за который есть срезание души, потому что нет размера. Да, фига – это размер, а если кушает меньше, чем этот размер, и каждые 9 минут, скажем, То есть ей нужно действительно покушать большой размер. Но она не может кушать большой размер, потому что срезается душа. Так, поэтому она кушает немножко.
Беременной,
если другие посты. Да. Если другие посты не Йом-Кипур, то беременная вообще не обязана поститься, так как кормит ребенка не обязана поститься. Но в Йом-Кипур все должны поститься. Но если у нее может быть опасно для нее и для ребенка, то да, она тоже может, или люди с диабетом, например, ему нужно взять сладкое, у него может сильно упасть сахар, у него опасность. Или же у него или какие-то проблемы, что ему нужно немножко кушать. И нужно пить некоторым. Так тоже меньше, чем размер. Да, меньше, чем размер ревиз насчет питья. И потом подождать 9 минут. И потом еще один такой мантий размер. А потом подождать 9 минут и еще мантий размер. И так он может пройти через Йом-Кипур. Немножко кушать, немножко пять, сколько ему необходимо, но не больше. Почему 9 минут? Потому что мы говорим, что если прошло 9 минут, и следующее питье или еда, это не, они не объединяются вместе. Поэтому, когда человек говорит, например, благословление на хлеб, тогда кушает время трапезы, нужно скушать казаец во время 9 минут. Поэтому, когда кушаем мацу во время сейдера, нужно скушать мацу, скажем, эти 9 минут. Некоторые на сейдер устражают 4 минуты, некоторые 2 минуты скушают казаец. Но размер обычно 8-9 минут, чтобы скушать казаец, потому что после этого не засчитается, и поэтому он должен будет говорить, не засчитается, что он скушал хлеб, не засчитается, что он скушал мацу, это не называется кушать. Кушать это скушать казаец за определенное время. Если он кушал за 10, за 12, через 12 минут свой казаец, то он попробовал, он не кушал, и поэтому этот хлеб маца не покрывает всю основную пищу. Он должен будет говорить на каждую пищу отдельное благословение. Он кушает помидоры, а дома, а он скушал хлеб до этого, но хлеба-то он не кушал, он его пробовал, потому что он не кушал размер хазайса за время, которое кушает этот размер. Поэтому то же самое здесь, это называется кушать, это называется пробовать, в ситуации необходимости, он это может даже в Йом-Кипур сделать. Так что мы сейчас говорим, что... О чем мы говорили?
Что можно кушать и когда на Йом-Кипур.
А как с этой недельной главой? Что? Ну, мы говорим насчет мицвес, да? Насчет мицвес. А? Кидыш, о, хил, спасибо большое. Кидыш, ашем, хил, ашем. О, что это получается, что если же он осквернил имя Творца, то публично, так он будет восхвалять имя Творца публично. И это будет капора. Это будет прощение. Это снимет его осквернение. Осквернение имени Творца, мы говорим, смерть духовная.
А как
можно прославить имя Творца? Публично делать мицвес. Самое большое, говорит Хофец Хаим, Кидыш Ашем, это учить Тору публично. Или сказано про Тору.
Ну как?
Пойти в Ешиву, сесть в Ешиве, и там, где все учатся. И его тоже видят, что он учится.
И это
он учит публично. И это Кидыш Ашем, публичное воскрешение.
Это
Кидыш Ашем, все пришли на занятия. Мы все вместе с ним учим Тору. Это необыкновенный Кидыш Ашем, публичный, который снимает с нас Хил Ашем, осквернение Творца, которое мы сделали публично. Который снимает с нас смерть духовную. За то, что мы осквернили имя Творца публично, а?
Реклама.
Ну, все, нужно бежать на занятия. Конечно. Но также цедока спасает.
Вот мы говорим про цедоку.
Цедока спасает от смерти.
А почему? Ну, что-то же я слышал, что мне, я слышал, кто-то говорил, что можно меня проверять через седого.
Через Майцер, через десятину.
Ну, Майцер, это тоже часть седоки, правильно?
Цедока я могу дать.
Человек отделяет Майцер.
Да, Майцер это моя десятина. Okay. А цедока я могу дать любое количество. Я могу дать доллар, я могу дать 25 центов, 10 центов. Это цедока. Я могу дать 1000 долларов, это тоже цедока. Но Майсер, он посчитал точно, сколько он заработал, он снял то, что свои бизнес-расходы, не личные расходы, и дал десятину.
А если есть...
ваш вопрос. Если человек, есть ситуация, где человек не обязан давать Майсер. Потому что если он даст десятину, у него, он сам должен будет просить. Такой не обязан. Что вы говорите?
хорошо.
Да.
А если не работает человек, да. Доход, там, пенсия, в общем, пособие,
да.
Разное,
да.
Такое, тоже оттуда надо мать.
Да, любой доход, который у него есть, нужно платить билы. Любой доход, который у человека есть, нужно с него снять майсы. Если человек хочет иметь благословение от своего дохода...
После того, после того, как ушло на его личное?
Нет. Нет, личные расходы это не считается. То есть, если человек хочет иметь благословение от денег, он получил подарок. Ему свадьба была, ему дали... Он потратил 40 тысяч, а ему дали 1 тысячу в подарки. Но от подарков нужно снять расходы. А снять, нужно снять майсер от подарков. Ему дают $1000, он дает $100 майсер. От любого, любого дохода нужно снять майсер. Он может только снять бизнес-расходы. У него бизнес, я не знаю, там машина, газ, офис, свет, это бизнес. Да, то же самое, как на таксах, он списывает свои расходы бизнеса. Но свои персональные расходы, вот ему нужно оплатить за их свой телефон.
Это а за одежду?
За одежду, он не может, это не его для бизнеса.
Нет, а если за электричество?
За электричество, если это его бизнес, если его бизнес.
А если это персональный? Только,
тогда человек смотрит, вот если...
А можно иметь лекцию?
Вот и человек смотрит, если я сниму, вот после моих всех персональных расходов, у меня ничего не останется, и я еще дам майсер. Я тогда буду в минусе, он тогда не обязан.
А можно нам лекцию насчет этого?
Это да, пожалуйста. Конечно, конечно. Здесь вам скажу, очень много мнений здесь. Например, платить за детей, а за образование детей. Можно ли это списать? Так, или я человек обязан учить своих детей? Томи.
Да.
Так он не может списать. А насчет девочек, может ли он, если у него девочки идут в школу? Он же не обязан, чтобы его девочки так много учили в Торе. И потому что это не мысль, которая постоянная для девочек, учеба Торе. Есть определенные вещи. Девочки должны знать законы, связанные со всей еврейской жизнью. Законы. Должны взять, знать все-все, что связано с повседневной жизнью. Но многие вещи, они, которые учат, например, в школе, может быть, они не обязаны. Это хорошо, чтобы они знали, но они не обязаны. Так должен ли, так, если это не обязан, так может ли он это снять с майсера? Только Рибмойши Файнин сказал, что он не может. Это также спор. Это спор комментатора. Рибмойши Файнин сказал, что не может из-за того, что сегодня все должны давать своих детей в школу. Он пошлет свою девочку тоже в школу. И, конечно, он не пошлет ее...
И
он не пошлет ее в паблик школу. А он ее пошлет только в еврейскую школу. Так раз он ее пошлет в школу, пошлет в еврей, так это на нем обязанность. Он ее пошлет только в еврейскую школу, то нем получается обязан за нее платить. За образование он не может снять.
А если это мысль?
Хорошо.
Если у меня нет рубашки, я не могу пойти без рубашки в синагогу.
Так.
Разве это не может быть вычеркнуто?
Если это мыцва, то я... Вопрос, могу ли я майсер пользоваться и вычислить из мыцвы? Так или я не могу... Но если эту мыцву я не сделаю иначе, если я не сниму майсер, если я не... Например, мне нужно купить какую-то книгу для учебы. И если... И молитвенник мне нужно купить. Если я... И мне нету, откуда покупать молитвенник. Или моему товарищу нужно купить молитвенник. И он не хочет себе покупать. У него... Или у него есть откуда, или у него нет. Он не хочет, он не готов себе покупать молитвенник. Но если я ему куплю молитвенник, пожалуйста, он будет его использовать. Так я, а у меня нет возможности, я только могу из майсера снять. У меня все ограничено. Я вот посчитал, заработал $1000, $100 майсер, у меня все остальные расходы 900, например. У меня только $100, которые на майсер, это откуда я могу снять ему купить молитву. Так несмотря на то, что мыцва не используется через майсер, но все-таки из-за того, что иначе невозможно будет эту взять мыцву, можно использовать майсер. То есть в такой ситуации майсер можно использовать, если иначе мыцва не будет выполнена.
Хорошо иметь класс на эту тему, потому что я это очень запутанный
да?
вопрос.
Окей. Хорошо. Так мы видим, что положительные мыцвы имеют непременную награду. Есть мыцвы, которые имеют награду богатства.
А у вас есть класс уже записанный
на майсер? На майсер, мне кажется, есть. Я посмотрю. Но если человек делает... Мы к майсер, да? У него мыцва, что у него будет награда, что он будет долго жить. Если же... Он может изделивать творца. Если же он... Есть такие мыцвы, с которыми он получает награду уважения, как мы говорим, что человек, который учит Тору, это Эйц Хаим Фильм Хазикин был, это то дерево жизни тех, кто держится за него. А те, кто поддерживает, те, кто учится, не будет уважения. Так есть мицва, которая будет уважение. А есть мицва, что он может иметь детей, он сделал шлоха кан. Сказано, отошли птицу и возьми детей. Только говорит, ее отошли и возьми детей, не сказано ее детей. Возьми детей. За эту мицву Творец дает награду взять детей.
Это только с птицами, правда?
Тут написано прямо, но здесь написано прямо в тексте. Написано прямо в Торе. Возьмешь детей. Смотрите, понятие детей тоже это неоднозначное понятие. Наши мицвы это наши дети, самые большие дети это наши мицвы. Это наши дети, которые с нами стоят навечно. Сказано, Ноах был праведник в своем поколении. И сказано, это дети Ноаха. Да, это дети Ноаха. Двоеточие. Скажи, и пусть написано будет в Торе имена детей Ноаха. В Торе не написано его имена сразу. В Торе написано, Ноах был праведник. В своем поколении. Это его дети. А потом следующее предложение имена детей. Мы видим, что это поколение Ноаха. Дети Ноаха, это то, что Ноах был праведник. Его мицвос, это его дети. Настоящие. А следующее предложение имена его детей. Это физические дети. Но его вечные дети, дети есть разные. Есть дети, которые делают мицвос, которые не делают мицвос, которые приносят пользу, которые нет. Поэтому, но мицвос это всегда наши дети. Но, во всяком случае, здесь, также родитель тот, кто растил ребенка, не обязательно тот, кто родил, тот, кто растил, это тоже родитель. Это, может быть, даже больше родитель. Тот, кто поддерживает, например, сирот, тоже в плане поддерживает. Он их поддерживает, чтобы их растили. Дети приходят к Ашем, к Творцу, и он спонсирует то, чтобы люди приходили к Творцу. Это тоже родитель в каком-то плане. И все связано, помочь человеку сделать мицву. Мицва – это дети, и он им помогает сделать мицву. Это тоже родитель. То есть в этом плане это все связано родитель.
А доктор, например, доктор, за жизнь, это тоже считается его
родителем?
Дети.
Может быть.
Даже надо... если это профессионально.
Это физик, понимаете, он его физически спас.
Да.
Ну окей.
Если еврей?
Еврей, да, если делает мицвос, это необыкновенная вещь. То есть он ему сейчас дал возможность сделать мицвос. Все мицвос, которые он сделает, этот доктор имеет в этом руку. Во всех мицвос. Это уже большое дело. Но иначе, если не так, если там нет мицвос, то это просто физическая жизнь. Окей. Okay. Есть те, которых нельзя спасать, например. Да. Есть люди, которых нельзя спасать. Например, те, которые нарушают запреты, зная, что они нарушают, сказано, они идут в яму и их не вытаскивают. Их загоняют и не вытаскивают в яму. Забирают лестницу и говорят, мне надо пойти на крышу.
А там. Как мы можем знать, что человек никогда
не... Мы за отдельные занятия мы сейчас не будем... Ну, есть люди, которые... Есть определенные категории. Окей, так мы видим, что...
Даже злодеи могут сделать мицвы.
Угу. Но злодеев не будет мицвы их спасать. Если он видит злодея, у него не будет мицвы их спасать. Если врач спасает злодея, это нехорошо. Угу. Но есть интересная история, что один тонул, кто-то тонул, и в Ишиву пришел парень поздно, потому что он спасал. Так ему Рошива сказал, что твой хавруса, который учился, когда ты спасал, получил больше мицвос. Потому что он в это время, потому что учеба Торы равняется со всеми мицвос. Так он и спас много людей в то время тоже. В то время, что он учился, ему засчиталось мицвос спасения людей. Он говорит,
ты
была причина, почему Творец поставил его, что он должен был спасти кого-то. Понимаете? Если бы он хотел учиться, Творец ему дал возможность, чтобы он шел учиться. Чтобы он не проходил мимо речки в то время, когда... Конечно, спас жизнь человека, спас весь мир, еврея. Спас еврея, спас весь мир. Нельзя это сказать, что это легко, что это мало. Он спас весь мир через одну жизнь. Но человек, который учит Тору, я хочу сказать, что это больше. Это нужно понять, что такое учить Тору. Это больше, чем спасти весь мир. Одним словом.
Окей. Потому что мы весь мир поднимаем, да.
Равняется учеба Торы, одна мицва учеба Торы, одно слово равняется всем мицвам вместе взятым. Все мицвы. Так он одним словом, он и спас этого человека, и спас других людей, и спас весь мир. Он это тоже сделал одним словом. И он сделал все мицвы тоже. Он на жертвоприношение в храме, и но кому-то помог перейти дорогу, и кому-то понес бэгс, мешки перенес. Все он сделал одним словом Торы. Все эти мицвы. Потому что одно слово равняется всем мицвы. Я же нужно иметь правильную внимание, концентрацию, что я это делаю во имя Творца, во имя Творы. Он не хочет это делать как своя лопата.
Да. Вот скажем, в своей книге, там, где он применимый мицву сегодня, конца из буквы мицва, Ховацхайм, так он пишет, что надо перед мицвами. Я недавно это нашел, так я начал делать самарин книгу. Он говорит, что I'm about, надо сказать,
да,
I'm about to do this commandment.
100%. Есть те, которые говорят, в законе или он не должен это говорить.
А, да, так...
В законе он не должен говорить, что Карейни, Мухан, Мизуман, что я подготовился, да, он имеет в виду, что он делает желание Творца, и он выполняет эти мысли.
Так нет закона, что это надо.
Нет закона, что я сказать, я сейчас подготавливаю себя, сделал определенные мысли.
Ну, что я сейчас делаю?
Да, я не должен это сказать. Мыться с ногами Торы, я должен всегда думать, что я выполняю желание Творца и что я сейчас буду
просто
делать.
Просто сказать, я выполняю желание.
Подумать,
подумать, что я делаю
желание Творца.
Вот это.
А есть
это... слова, правильно? Подбор слов. Что я это выполняю.
Ну, не обязательно эти слова, но the point is, что я выполняю желание Творца. Я это не делаю без какой-то... Почему я делаю? Почему я сейчас молюсь после хлеба? Да. Уже в Торе сказано, это покушал бы Ахалта Басвата Враха.
Надо сделать эту каванну.
Так я это делаю, потому что Творец от меня это хочет. Okay. А если это мысль на уровне раввинов, то это спор, если я это должен думать или нет. Хорошо, конечно, думать, но я не обязан об этом. Но мысль Торе обязан думать. Если я не подумал, мне все равно засчитается, если я обычно думаю. Если я обычно не думаю, никогда не думаю, и сейчас не подумал, то может быть, то, наверное... Но мне не засчитается эта мицва.
Он пишет, что люди теряют столько мицв из-за того, что они не имеют этой каваны.
Не имеют каваны, правильно. Это каваны имеют, что я выполняю желание Творца.
Он говорит, что это жалко.
Да, все мицвы Торы обязаны это иметь. Даже если я не имею, сам Ховец Хаим говорит, что мне засчитается. Если я обычно имею. Если я никогда не имел, то мне никогда не засчиталось. Мицва с ногами Торы одевает филин. Мицва с ногами Торы молится после хлеба. Мицва с ногами Торы. Это говорят, учеба Торы, это мицва с ногами Торы. Если я никогда не имел в виду, что я делаю желание Творца, то мне никогда не засчиталось в смысле, никогда не молился после хлеба, получается. Например, помочь сказать человеку «здравствуйте».
Да.
Так я почему это делаю? Потому что я хороший сосед. Почему я ему говорю «здравствуйте»? Потому что Творец хочет, чтобы я был хороший с людьми. Творец хочет, чтобы я делал хесед. Хесед – доброе дело – это желание Творца. Творец хочет, чтобы мы помогали людям, евреям. Так если я помогаю еврею, потому что мне неудобно не помочь, так я не получил здесь мецву.
А не еврею ты сказал здрасте, это не желание.
Это дар кишолом. Это чтобы был мир между людьми, чтобы не было плохо евреям. Нет, это не мецва. Это просто это дар кишолом.
Но Рабанила говорит, что это обязательно надо.
Ну это может быть обязательно, но он не получает здесь мецву. Он сказано, что Раби Йохан бен Закай. Он был первым, кто говорил, какой великий Раби Йохан бен Закай, он был первый, кто говорил шолом алейхем неевреям на улице. Какой он был необыкновенный человек, Талмуд его восхваляет, что он был первый, кто говорил. То есть мы отсюда понимаем, что это не обязательно, это восхваление. А вопрос спрашивает Таз, если рили мы обязаны из-за дарки шолом, из-за мира между людьми, говорить здравствуйте из-за мира, что значит из-за мира, чтобы мне не было плохо, что на меня зовут, смотри, он никогда с вами не здоровается. Из-за мира я обязан говорить здравствуйте. Так почему же его так восхваляют, что он был первый, кто говорит шолом, если он все равно из-за мира должен говорить шолом? Потому что, говорит Тас, что он находился в таком месте, даже где его не знали, и он все равно там говорил шолом. А почему нужно это говорить? Потому что, говорит Тас, если бы ему сказали шолом первым, так он должен был ответить шалом, шалом. Два раза сказать здрасте. Вы вам говорите хорошего дня, вы мне говорите хорошего дня и хорошей недели, правильно? Вы говорите больше. Хорошего года, о, хорошие годы, хорошей жизни. Вы хотите мне больше дать?
Да.
Ему бы сказали бы Шолом, имя Бога, мир вам, так он должен был дать больше. Шалом, шалом, сказал бы. Так это имя Бога. И сказать, например, идолопоклоннику, сказать вот так вот имя Бога дважды, это один раз мы разрешаем из-за Дарки Шолома, потому что был мир. Так он не хотел сказать два раза, так поэтому он был первый, кто говорил шалом. А? Так спрашивают, так что же это такое восхваление? Почему его Талмуд восхваляет, когда это же ясная вещь? Так говорит Таз, что потому что он был в тех местах, где его не знают, где мимо него прошли бы, все равно и ничего бы не сказали ему, так даже там он был аккуратный, что если ему кто-то скажет, что он был первый, чтобы он не должен был два раза говорить. То есть мы видим это из-за Дарки Шолом, из-за мира. О, так возвращаясь в нашу...
А это спасает жизнь. Как Ривка читала где-то, что в Польше был сосед такой угрюмый.
Да, это может спасти жизнь.
А еврей все время шел мимо и говорил:
здравствуй,
там, да. Збигнев. А потом
он его спасли.
Был полицаем в концлагере.
Да, он его спас.
Там была селекция, кого там...
Видите, Дарки Шолом.
Он его на жизнь пошел.
Саша, да, так поэтому мицва Шлуха Кан также связана с Машиахом. Человек, который выполняет эту мицву, не только это ему дает его детей, но также, и дети это большое понятие, что дети, и также это приближает Машиаха, потому что насчет Машиаха сказано то же самое слово.
Сейчас все говорят Машиахом, сейчас вот.
Дай Бог. Да.
Это вы тоже так думаете? Так,
Хофец Хаим сказал от Билласа Гаона. И Билас Гаон сказал, что будет три стадии войны Гог и Магог. Он сказал, первое, это еще было до Первой войны мировой. Билас Гаон сказал, в 1914-м, это первая стадия войны Гог и Магог. 25 лет спустя, в 1939-м получается, вторая стадия Гог и Магог. И где-то 70 лет позже я видел, или только так говорит 75, третья стадия войны Гог и Магог. И вот мы сейчас на ней находимся. Но это последняя стадия Гог и Магога. И рецепт уже должен прийти к Машиах. В всяком случае, здесь Шалех ту Шалах.
Ну, мы доверяем этому, то есть...
Мельбен Зигаон сказал. И Хофец Хаим это сказал, вы говорите, приводится, он сказал Вассерману. Так что, дай Бог, в наши дни, дай Бог, чтобы мы видели приход Машиаха.
Аминь.
Да. Чтобы мы были спасены от всех мук, которые за этим
уходят. Окей.
Так, Шалех то Шалах сказано, насчет, ты отгонишь, точно отгонишь мать-птицу. И имеется в виду не пропустить делать эту мицву. Шалех да шалах, два раза сказано. Отгонишь, отгонишь. Не пропусти, имеется в виду. Также насчет Машиаха сказано Мешалхи Рагли Шор Вехамор. Творец, который посылает Мешалх, да, то же самое слово посылает, Рагли Норни Шор и Хамор, быка и осла. Так бык это Машиах бен Йосеф, Йосеф это бык. И Хамор это Данки, осел, Машиах придет на белом осле. Так, получается, здесь эта мицва связана с приходом Машиаха. Человек, который выполняет мицву отослать мать птицу, он приближает приход Машиаха. Также Илья Нови с этим связан, потому что так, насчет Илья Нови, пророк Илья, также используется словом «шелуах». И также, когда придет Машиах, конечно же, Творец примирит сердца отцов с детьми и сердца детей с отцами. Но из-за того, что мы говорим лошен хора, это задерживает приход Машиаха. Из-за того, что мы говорим правду, злую правду, злословие. Получается, если человек говорит плохо даже про другую нацию, про неевреев, это также неправильно, потому что в конце концов он будет говорить лошен хора против евреев. И он также приносит ущерб своему телу, когда он говорит злословие, говорит правду, которая негативная, приносит ущерб своему слову, то есть своему телу. Так как мы видим насчет Мирьям, это принесло Мирьям царас. Она была проказана. Она сказала злословие против своего брата Моше Рабейну. Спросила, почему своего брата Аарона. Мирьям я, и ты Аарон, мы с тобой пророки, но мы не отделяемся от наших супругов. Почему Моше Рабейну отделился от Цепоры? Он тоже пророк. Чем отличается? Почему он отделился от своей жены? То есть они хотели ему помочь. Мирьям хотела помочь. Она хотела, чтобы он был занят мицвой, прорву, плодиться и размножаться. А у нее были правильные, хорошие намерения. И все равно у нее была проказа. Была цараз. Так, так мы видим, что это приносит ущерб не только всем мирам, это приносит также ей ущерб. У нее была проказа. А мы знаем, Моше Рабейну знал, как это больно. Потому что когда Творец говорил с Моше Рабейну во время горящего куста, Творец ему пока и Моше спрашивает, как будет знать, что я действительно твой посланник. Творец говорит, ну я тебе дам знак. Вот возьми палку, балка стала змеей, поставь руку в свою одежду, вытащил бах царас на руке. Поставь обратно, ушел царас. Но Моше Рабейну в том мнении, мгновенно, когда был царас на руке, знал, какое у него это неописуемая боль. Какие это мучения иметь царас. Поэтому просил Творца, Творец, если ты можешь, вылечи ее. Если ты ее не вылечишь, я ее вылечу. Потому что он знал, какие это муки. На всяком случае, когда он услышал, что Мирьям сказала Аарону про Моше, про него, он заплакал. И сказал, окей, ладно, может быть, значит, Мирьям понятно, но человек, который любит мир, имеется в виду Аарон, которому я доверяю, который ел мой хлеб, поднял пятку против меня, это слово Моше Рабейну.
Это царь Давид
сказал? Царь Давид сказал, это слово Моше Рабейну. То, что царь Давид сказал в псальмах, это здесь это слово Моше Рабейну, которое он говорит. Да. Который Моше Рабейну сказал на Аарона.
А как он это сказал? Я не помню, что он сказал про Аарона. Он что,
не, мы не видим в Торе, мы не видим в Торе, что Моше Рабейну это сказал, но Медраш говорит, что когда это приходит это предложение, это говорили слова Моше Рабейну, которые Моше Рабейну сказал или подумал, когда он услышал, что Мирьям сказала на Моше Рабейну, почему он отделился от своей жены. И Аарон это слышал, он там стоял и слышал. Просто он услышал.
Он ничего не говорил.
А он должен был. Что он должен был сделать?
Он может сказать, что значит, что это, мы говорим, злословие против пророка. Может быть, надо было вмешаться. Но, во всяком случае, Моше Рабейну заплакал, когда услышал, что про него такое говорили. Сказал человек, который любит мир. Мир. Как можно злословие там быть, когда мир? Где
он
мир?
Он считается соучастник злословия, то, что он услышал.
Да, соучастник, конечно. Человек, но нельзя верить этому. Если говорят ложен гору, злословие, тем человеку плохо, ему нужно снять сердце. Окей, можно слышать, но нельзя этому верить. Можно опасаться. Они говорят, человек ворует, у него там магазин, они все
подсчитывают. То, подумал,
то я не могу верить, я могу
опасаться. А он поверил, да?
Очевидно, да. Которому я доверял. Что значит я доверял? Когда была эпидемия зимы и Косби. Моше Рабейну говорит, не зимой Косби, другая эпидемия тогда была. Моше Рабейну говорит Аарону, возьми ктойрес, сожги ктойрес, и это остановит эпидемию. И так и произошло. Моше Рабейну остановил, Аарон остановил эпидемию, потому что Моше Рабейну дал ему секрет, который создал злая сила на небесах. Когда Моше Рабейну получал Тору, ему сказали, все ангелы его возлюбили. Потому что он им ничего не ответил негативного. Вот Творец сказал, они все хотели спалить Моше Рабейну. Ангелы гнева пошли против Моше Рабейну. Четыре ангела. Моше взял двоих, ты попросил Творца взять другого. И мы с вами обсуждали, что это говорили ангелы, это не характеристики Творца, которые пришли против Моше Рабейну. Так Творец говорит, Моше, отвечай им, держи за мой престол и отвечай. И он отвечает. Говорит, разве у вас есть обязанность уважать своих родителей? Что, зачем нужна Тора? Так Лилу он им ничего не ответил. Может, это была их претензия. Их претензия, как евреи воруют, что значит ты им даешь мецвос. Так Моше говорит, ты им даешь Тору. Моше Рабейн отвечает, у вас что, есть проблема с воровством, что вам нужна Тора? Там написано, нельзя воровать. Зачем вам это нужно? Вы и так не воруете. Так Лилу он им ничего не ответил. Может, это была их претензия. Как можно дать Тору людям, которые воруют? Так его претензия, ему ответ, а вам не нужно, вы не воруете. Так он подтвердил, что у нас проблема. Он подтвердил это. Поэтому его ангелы возлюбили, потому что он ничего не ответил своей скромности. А ответил ему Творец, когда сказал, держи за престол моего трона, имеется в виду, ты можешь подняться выше, чем ангелы. И тогда не было никакой претензии. Моше Рабейну поднимается выше, чем ангелы, поэтому он получает Тору. Поэтому евреи могут получить Тору, потому что евреи могут подняться выше, чем ангелы. Но...
Ангелов там нет.
Где? Там
Кисакова.
На уровне Кисакова, Да, это наша молитва, настоящая молитва, когда мы молимся, мы когда проходим через утреннее благословение, мы еще в этом физическом мире, когда мы говорим псальмы, мы уже поднимаемся на следующий мир, и наша душа проходит через миры. Когда мы, и поэтому есть определенные вещи в молитве, которые можно делать и которые нельзя делать. Например, я могу ответить «Амейн» между благословениями утренними. Я говорю: «Творец, спасибо тебе, ты мне дал всю мою необходимость, и до следующего благословения могу ответить «Амейн». А если же я нахожусь, или же я могу с кем-то говорить между благословениями. Правильно? Между утренними благословениями я могу с кем-то говорить. А если я нахожусь уже в псальмах, я уже там не могу говорить ни с кем.
Вы имеете в виду после
шмона? Но я начал утреннее благословение. Благодарен Творец, который мне дает всю мою необходимость. Просто кол цорхи. И после этого благословения я могу с человеком сказать: «Здравствуйте». И до того, как я иду на следующее благословение, я говорю: «Творец, я мне дал мою душу, вернул мой брат». Правильно? Я бы закончил благословение, могу сказать человеку: «Здравствуйте». Да. Могу с кем-то поговорить, если необходимо. Я не могу к людям идти, искать и говорить им: «Здравствуйте», это неправильно. Но в псальмах уже, как только я захожу в супер земля, я уже не могу ни с кем разговаривать. Не могу никому сказать: «Здравствуйте». Даже между псальмами, потому что моя душа поднялась уже на следующий уровень. Я уже не в этом мире духовном. А когда я захожу в благословение Кришма, там Дишма, благословение до и после, и Шамашма, я уже на следующем вообще уровне. Когда я был в псальмах, я был с ангелами. Моя душа поднялась с этого мира, и мир там, где ангелы. Потом я вышел выше. А когда я Шмоне Эсре, там уже ангелы мне так говорят. Я уже стою прямо перед Кисакова. Там, где Моше Рабейну держался за трон, где ангелы не могли его повредить, мы в стоящей молитве находимся прямо перед троном Творца. Прямо по на Кисакова. И поэтому даже, скажем, даже если не ядовитая змея вокруг его ноги, да, он не может остановиться. Под опасности жизни и смерти нету, он не может остановиться, потому что он сейчас перед Творцом, перед троном. Так как же надо быть аккуратным в его одежде, когда он говорит с Творцом в стоящей молитве? И так далее. О чем он думает в стоящей молитве? То есть он прямо находится при престоле кисы какого? Престол Творца. Во всяком случае, Моше Рабейну говорит Арону: человек, который любит мир, имеется в виду, Арон дает благословение мира. И Божье благословение. Ивареха Ашем Ишмареха, Йорешем Пану Валеха Викунеха, Иису Ашем Пану Валеха Виосмаху Шалом, и Творец тебе даст мир. Это благословение Коэна. И он любит мир и говорит, и участвует в засловии, и которому я доверил, мы видим, что Моше Рабейну доверил Арону. Это секрет, который ангел смерти тогда, когда Моше Рабейну получал Тору, его возлюбили все ангелы, дали ему секреты, а ангел смерти дал ему секреты, как остановить смерть. Который он открыл Арону, чтобы остановить смерть тогда. Тысячи людей сжечь в Торис, которому я доверил, и который ел мой хлеб, потому что в храме Кохани имеет 24 подарка. И один из них Лехем Апоним. Хлеб. Это одно из жертвоприношений, которое идет в храме. Который кушает мой хлеб, и который поднимает против меня пятку, имеется в виду, говорит Лошенко, он слушает Лошенкова против меня. То есть тем самым он про меня поднимает пятку. Так во всяком случае, Моше Рабейну просит спасения для Мирьям, потому что он знает, какая это ужасная мука, но он говорит: если нет, я ее сам вылечу.
То есть идея, когда кто-то, если говорит кто-то злословие, когда кто-то говорит злословие, надо сказать что-то против
этого. Да, не нужно.
Надо остановить их, сказать: я не верю, это не так, да?
Да.
Это мицва.
Остановить злословие, конечно. Говорят Лошенкова. Для чего вы говорите Лошенкова? Для чего вы говорите, что он ленивый? И для чего вы говорите, что он поздно встает утром? И любая вещь. Для чего это нам нужно знать?
Для чего?
Нам не нужно это знать. Вы хотите, чтобы я с ним не шел в бизнес? Окей, я с ним не шел в бизнес. Мне не нужно знать, что он поздно встает, что он пропускает утреннюю молитву. Или что он... Я составляю миньян, я ищу, кто придет на утреннюю молитву, так мне нужно знать, что на него не полагается.
Да, это закон.
Но иначе, зачем вы говорите про него Лошенкову? Вам плохо на сердце, окей, но... Окей, я могу, окей, я вам помогаю, но я не могу этому верить. Я могу слушать, чтобы снять с вашего сердца, но я не могу верить этому.
Надо подумать достаточно или сказать надо: я не верю?
Достаточно подумать. А зачем надо сказать, я не верю, они будут злиться. Для них это правда, для них это... Они ищут соратников в войне, в этом человеке. Окей. Но правильно, когда человек, он у него на сердце, что он говорит, слушай, я тебе сейчас скажу ложную гору, ты не верь тому, что я скажу, мне просто больно на сердце, я тебе хочу поделиться.
Вообще это проблема, потому что если человек, один человек на другого зол, да. это уже...
Ну, хорошо, ему нужно снять с сердца это разрешение, но лучше быть выше, чем это.
Я понимаю, но... Окей.
Так, Мирием не хотел Рилли сделать плохое, а что же, если человек атакует чью-то по носу, человек атакует чью-то жизнь... Так в этом мире Творец отделяется от нас из-за ложной воли. Просто Творец поднимает, Творец не хочет с нами находиться. У нас это мошенника сейчас, у нас это храма сейчас. Творец не может здесь находиться, когда мы говорим ложной воли. Но Творец говорит, когда я сотру злое начало из ваших сердцов, я удалю каменное сердце и верну свое присутствие к нам, к вам, потому что сейчас Творец отделил, тяжело находиться в таком месте, где мы отгоняем Творца. Но, говорит Ишая, пророк 54-12 предложение, все ваши дети будут учениками Творца, и весь мир будет иметь изобилие. Спасибо вам.
Спасибо.